Глава 4. Верующие во Христа ведутся к новому покою, к которому и должны стремиться. Стихи с 1 по 11. Слово Божие в своих угрозах, обетовании и благодатных действиях, как сильнейшее побуждение к послушанию. Стихи 12 и 13. При могущественном содействии такого первосвященника, как Иисус Христос, мы все можем получить. Стихи с 14 по 16. Стих 1. «Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим». Еще остается обетование войти в покой его. Обетование и покой другого рода, отличное от обетования и покоя Ветхозаветного Израиля, имевших прообразовательное значение в отношении к христианскому покою. Стих 2. «Ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово слышанное, не растворенное верою слышавших». Смысл второй половины стиха таков. «Не принесло им, евреям, пользы слово слышанное, как несоединенное с тою верою, какую они должны бы были усвоить из того, что слышали». Стих 3. «А входим в покой мы, уверовавшие, так как он сказал, «Я поклялся в гневе моем, что они не войдут в покой мой, хотя дела его были совершены еще в начале мира». Входим, настоящее вместо будущего, еще ожидаемого, выражение сильнейшей уверенности в его наступлении. Как ветхозаветного покоя не удостоились неуверовавшие, так и мы входим в свой покой только уверовавшие. Покой мой. Об этом покое Божием и об участии в нем людей апостол повествует в 9 следующих стихах, смысл которых можно передать яснее так. «Бог завершил дела свои и успокоился задолго до произнесения приведенных слов, однако говорит об этом своем покое как будущем для некоторых людей, коим обещал в нем участие. Если бы званные оказались достойны обещания Божия, покой был бы достигнут ими, но эти званные оказались недостойны, и мысль о покое Божием для них осталась как бы невыполненную. Посему назначен был для осуществления мысли Божией и достижения желающими покоя Божия новый срок, еще субботство, который и должен быть использован, иначе участь нерадивых повторится в прежней грозности». Стих 4. «Ибо негде сказано о седьмом дне так: «И почил Бог в день седьмый от всех дел своих». Стих 5. «И еще здесь не войдут в покой мой». Стих 6. «Итак, как некоторым остается войти в него, а те, которым прежде возвещено, не вошли в него за непокорность». Стих 7. «То еще определяет некоторый день, ныне говоря, через Давида, после столь долгого времени, как выше сказано. Ныне, когда услышите глас его, не ожесточите сердец ваших». Стих 8. «Ибо если бы Иисус Навин доставил им покой, то не было бы сказано после того о другом дне». Стих 9. «Посему для народа Божия еще остается субботство». Стих 10. «Ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих». «Кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих». Задача дел человека – второе творение, возвращение человеком утраченного единения с Божеством. Достигший этой цели верою во Христа, благодатью Его, победою греха и мира, наследуют покой Божий, удостаиваются посильного для них участия в божественной славе и блаженстве. Увещание «постараться войти в покой Божий» апостол обосновывает или подкрепляет указанием на живость и действенность Слова Божия, под которым надлежит разуметь и вообще Слово, выражение мыслей Божиих, и личное Слово, второе лице Пресвятой Троицы, которая, как воплощение живой вечной истины, носит в себе внутреннюю живую силу, так что, будучи воспринимаема человеческую душою в вере, становится зародышем разнообразных плодов. Действенность Слова Божия в силе совершения и исполнения, рече и быша, острее всякого меча обоюдоострого, обозначение силы и глубины проникновения Слова Божия в существо человека, до разделения души и духа, составов и мозгов, до разделения внутреннейших, таинственнейших, мельчайших частей тела, души и духа. Некоторые на основании этого места и пятой главы первого послания к Фессалоникийцам утверждают, что Священное Писание признает трехсоставность человеческого естества – тело, душа и дух. Тело или плоть – как высшая материальная оболочка человека. Дух – самосознательное, высшее, божественно-сродное начало. И душа – как оживляющее тело и посредствующая связь его с духом. Тело – оболочка души, душа – оболочка духа. Эти подразделения духовной стороны человеческого существа на душу и дух могут быть, однако, допускаемы не в смысле двух различных частей или сущностей в человеке, а лишь как обозначение различных проявлений или свойств одной и той же духовной сущности в человеке. Душа, оживляющая тело, восприемлющая чувственные впечатления – как в собственном смысле душа, психи. Душа же мыслящая, желающая, способная к богопознанию, как дух, пневма. С четвертой главы апостол резко переходит к раскрытию другого предмета, о превосходстве Христова первосвященства пред Ветхозаветным, посвящая этому предмету почти шесть глав, до 18 стиха 10 главы, в коих рассматривает первосвященство Христа в отношении к Его личности, к святилищу и к жертве им принесенной. Стих 11. «Итак постараемся войти в покой оный, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность». Стих 12. «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». Стих 13. «И нет твари сокровенной от него, но все обнажено и открыто перед очами его. Ему дадим отчет». Стих 14. «Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего». Именем Архиеревс, первосвященник, само собой обозначается в Ветхом Завете великий, главный первосвященник в полноте прав своего звания. Употребление к сему особого определения «великий» – «мегас» имеет в виду отметить особое величие новозаветного первосвященника с высшим его призванием. Прошедшего небеса. В соответствии тому, как обыкновенный первосвященник в день очищения проходил к ковчегу Завета через передние двери и святое, жертвую за народ, о великом первосвященнике Иисусе Христе говорится, что Он прошел небеса, жертвую за нас, в истинное Божие святилище, где, совершив очищение грехов наших, и воссел одесную престола величества Божия, как беспрерывный ходатай пред Богом за искупленных Его кровью. Стих 15. «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха». В качестве особого побуждения твердо держаться исповедания нашего апостол указывает на особое свойство нашего нового первосвященника, состоящее в том, что он во всем подобно немощный нам, кроме греха, отличается особой способностью помогать нам в наших немощах и в то же время милостивую сострадательностью в деле помощи людям, страждущим и обремененным. Сострадать не просто сочувствием, а именно участием в самых страданиях. Симбасхин, а не симбафин. Стих 16. «Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». К престолу благодати. В соответствии приступанию ветхозаветных людей к жертвенному алтарю, апостол зовет приступать к престолу благодати как новому месту благодатного присутствия Божия, источнику Его милующих и поддерживающих нас действий.